Баал Шем Тов, основатель хасидского движения. Мы знаем, как это у хасидов принято. Каждое утро ходил в микву. Хасидские мужчины по традиции каждое утро перед молитвой в микву. Здесь мы это тоже делаем. Но здесь у нас есть построенные здания микв, которые все посещают. У нас здесь в Балтиморе их несколько. Специально мужские миквы, отдельные от женских. В те годы Баал Шем Тов жил на Западной Украине, и в те годы в еврейских местечках микв, построенных, как мы их сегодня знаем, не было. Что были? Были реки. Летом это очень приятно и хорошо, но зимой нужно было окунаться в проруби. Что хасиды делали каждое утро? Каждое утро они ходили, окунались в проруби. Причем за сутки этот прорубь снова замерзал. Нужно было заново рубать лед. Каждое утро они старались это делать в одном и том же месте, чтобы хотя бы не был такой толстый лед. Но рубить лед все равно нужно было. Баал Шем Тов ходил в микву каждое утро. Но Баал Шем Тов начинал свой день рано. И зимой, мы знаем, восход поздно. Поэтому, когда он шел в микву, еще была вообще кромешная тьма. Баал Шем Тов шел не один, он шел со своим адъютантом, со своим помощником. И этот помощник помогал ему, прорубал лед. Баал Шем Тов был уже в возрасте, ему нужна была помощь рубить лед. И этот помощник также шел с лампой, масляная лампа, с которой они шли, просто чтобы освещать дорогу, потому что иначе была кромешная тьма. И вот они идут вместе, вдвоем, окунаться в микву одним зимним утром, и Баал Шем Тов окунается в этот прорубь. Если вода холодная, сколько времени, вы думаете, вы в ней проведете? Я полагаю, что большинство людей, если даже на это смелятся, они прыгнут и выпрыгнут. Вы, наверное, видели, здесь была последнюю зиму мода, называется ice plunge. Люди окунались в воду с льдом, но они, там сколько нужно было там просидеть? 30 секунд, я уже не помню. Большинство людей даже не могли это делать. Баал Шем Тов окунается в этот прорубь, и он продолжает находиться под водой, вылезает наружу, делает новый глоток воздуха и снова идет под воду. Микву нужно окунуться одну секунду. Если ты только одну долю секунды полностью погруженный в воде со всех сторон, ты можешь выходить с головой. Помощник Баал Шем Това уже привык ни к чему не придираться и ничему не удивляться. Он знал, что поведение Баал Шем Това никаким законам не поддается. И если Баал Шем Тов делает что-то странное, ну, Баал Шем Тов окунается. У этого помощника есть в голове только одна проблема. У него одна забота, что они взяли с собой лампу с маслом. И масла достаточно только на путь туда, окунание, очень быстро, и путь обратно. И он начинает беспокоиться, что лампа погаснет, а до восхода еще долгое время. Как они найдут дорогу назад? Темно. И в один из разов, когда Баал Шем Тов вышел на поверхность для того, чтобы взять новый глоток воздуха, помощник говорит ему: «Ребе, извините, одна проблема – масло. Таких у меня больше вопросов нет. Но нужно, чтобы нам что-то освещало путь». Баал Шем Тов говорит ему: «Возьми сосульку, возьми лед и положи ее в лампу с маслом. Положи ее туда, где должно быть масло». Как я уже сказал, адъютант Баал Шем Това уже ничему не удивлялся. Он уже был наученный своим опытом. В домах хасидских ребе, в частности, когда мы говорим о лавических ребе, одни из людей, которые были часто в их домах, говорили, что в их доме чудеса валялись на полу, и просто ни у кого не было терпения их поднимать. То есть, иными словами, законов природы никаких не было. Просто люди уже к этому привыкли. Баал Шем Тов говорит: возьми этот кусок льда, положи в лампу, помощник это делает, и лампа продолжает гореть. Валшемтов говорит ему: сегодня в этот мир спустилась душа, которая заставит даже лед гореть огнем. Ровно 9 месяцев спустя родился Альтер-Ребе, первый Любавичский Ребе, и Валшемтов позже сказал, что он это тогда говорил именно о нем. Как историческая ремарка, интересно, что отец Альтер-Ребе, отец Альтер-Ребе, Реббору, был учеником Валшемтова. Но Валшемтов ему наказал не говорить своему сыну о нем ничего. Он не хотел, чтобы Альтер-Ребе, будучи ребенком, знал о хасидизме ничего. Отец Альтер-Ребе просил его и молил, чтобы как-то привести его к Валшемтову. И Валшемтов согласился, чтобы его маленького Альтер-Ребе, Ребе Шнурзамана, привели к нему на обширныш, на стрижку в 3 года. И Альтер-Ребе позже рассказывал, что он помнит, как его посадили в карету. Ему было 3 годика. Что мы помним с 3? Для него это было... Он ощущал, что это было какое-то важное происшествие. Так все в его семье к этому относились. Его посадили в карету со всей семьей и куда-то привезли. И его мать и все остальные остались в карете. Его отец взял его с кареты, привел его, как он говорит, он помнит какого-то пожилого человека с рыжей бородой, который отрезал ему первую пучку волос. И это все, что он помнит. Но то, как вся его семья к этому относилась, заставило его понять, что это было что-то очень важное, что-то из ряда вон выходящее. Хотя вроде бы это совершенно такое происшествие, которое дети, как правило, не помнят. В семье Альтер-Ребе, когда он был ребенком, когда он жил у себя дома, никто про Валшемтова ничего не говорил. Это было указание Валшемтова. Почему? Он сам о хасидизме ничего не знал. Традиции в его доме и идеи, которые он впитал просто от воздуха в его доме, от его окружения, имели в себе хасидизм, конечно, но он о хасидизме ничего не знал. И это потому, что Валшемтов сам говорил, что Альтер-Ребе, Ребе Шнурзалман, не принадлежит к моим ученикам, он принадлежит к ученикам моего ученика. То есть у Валшемтова был ученик мистический магит, и Валшемтов хотел, чтобы Альтер-Ребе стал учеником мистического магита. Это было, если ты не пророк, большим риском. Почему? Потому что в средней еврейской среде, за исключением тех, кто были последователями Валшемтова, о хасидизме никто не знал, и все были против хасидизма. Хасидизм тогда назывался культом, сектой, сектанты. Эти хасиды были мрачными мракобесами и сектантами. Средний еврей, который не был последователем Валшемтова, относился к хасидизму негативно. Альтер-Ребе о Валшемтове в семье своей ничего не знал. Но все, что он слышал на улице, и все, что он слышал от своих друзей и других учителей, было против хасидизма. Только позже, когда он уже женился, он решил поехать к мистическому магиду, чтобы учиться сам, по своей инициативе. И его тесть был против этого. Иуда Сегал был его тесть, который тоже был очень уважаемым раввином. И он был против этого. Но чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало, он его отпустил, скрипя душой. И только тогда уже, после своей свадьбы, Альтер-Ребе впервые познакомился с хасидизмом в формальной форме. То есть Валшемтов знал, что все это произойдет в будущем. Иначе бы он, как он мог просто так позволить своему ученику не говорить ничего своим детям о хасидизме? Теперь, почему мы с вами о всем этом сейчас говорим? Потому что 18-е Элула, 18-е число месяца Элул, что является днем рождения и Валшемтова, и Альтер-Ребе, родились в один и тот же день. У меня к вам такой вопрос. Почему мы вообще отмечаем день рождения человека, а не день зачатия? Вроде бы день зачатия – это более важная дата. Валшемтов и Альтер-Ребе, может быть, были зачаты в один день, мы знаем эту дату. Но вообще в мире отмечается день рождения, а не день зачатия. Вы мне скажете, день зачатия, может быть, мы не можем точно знать, плюс-минус, мы можем не знать день зачатия, поэтому его не отмечают. Окей, это технический ответ. Но в еврейской традиции, в частности, когда Баал Шем Тов уже знал день зачатия Аль-Теребе, мог бы нам его передать, чтобы мы его отмечали как праздник, мы его как праздник не отмечаем. И на самом деле это странная вещь. Вроде бы день зачатия – это более важное время, более важная дата. Если мы будем смотреть на техническую сторону, ребенок уже полностью развит в утробе матери, и потом в один день он технически переходит из того, чтобы находиться в ее утробе, вне ее утробы. Это техническое действие. Зачатие – это намного более великое действие, потому что тогда на свет появляется зародыш, который эмбрион, который становится человеком потом. В день, в минуту зачатия появляется что-то новое, а не в минуту рождения. Для нас, евреев, вообще все важно. У нас ничего неважного не бывает. И интересно, что исторически в еврейской традиции дни рождения не отмечались как что-то великое и большое. Мы чаще всего не знаем дни рождения великих еврейских лидеров. Дни кончины, Йорцайт, мы знаем. Дни рождения, мы знаем день рождения Моисея, мы знаем день рождения Рамбама Маймонида, мы знаем день рождения еще нескольких великих людей прошлого. Но день рождения даже брата Моисея Аарона мы не знаем. День рождения Йошуа бен Нун, преемника Моисея, мы не знаем. День рождения Рабби Акивы мы не знаем. День рождения Гилеля мы не знаем. День рождения Раши мы не знаем. Исторически на дни рождения не обращалось много внимания. Но именно в хасидской традиции на дни рождения стало обращаться много внимания. Именно в хасидской традиции. Мы поэтому знаем день рождения Баал Шем Това, день рождения Аль-Теребе. И дни рождения Ребе мы отмечаем как праздники. И наш Ребе настаивал на том, чтобы мы отмечали свои дни рождения. Ребе говорил про целый ряд вещей, которые человек должен делать на свой день рождения. Ребе говорил, что день рождения человека – это день, когда his mazal, его удача особо сильна. Ребе говорил, что день рождения человека – это как его собственный Рош ха-Шана, как его собственный Новый год. Ребе говорил, что в дни рождения поэтому нужно посвящать время для того, чтобы делать духовные планы на следующий год. Нужно думать о том, что будешь делать и так далее. Дни рождения – это важная вещь. Но все-таки у меня к вам вопрос. При всем при этом, почему мы отмечаем дни рождения, а не дни зачатия? И в ответе на этот вопрос будет лежать одна из основных идей иудаизма в целом и хасидизма в частности. Когда ребенок находится в утробе матери, он может быть полностью развит. Он может уже быть, когда последнюю неделю, вот моя дочка только что родила, слава Богу, последнюю неделю ее зародыш был уже полностью развитым человеком. Она уже знала, что она родит вот-вот. Она только уже сидела и ждала нужного момента. Она сидела и ждала, пока там изнутри постучаться. Но ребенок уже был полностью развит. Если бы она родила на неделю раньше, даже на две, все было бы в порядке, потому что ребенок уже полностью развит. Даже больше того, у меня к вам следующий вопрос. Если, не дай бог, ребенок рождается слишком рано, и после того, как ребенок рождается слишком рано, мы знаем, слава Богу, современная медицина может его определить в специальные условия, в инкубатор, где он будет продолжать развиваться. У меня к вам вопрос. Какой день мы отмечаем как день рождения? Когда он вышел из утробы своей матери или когда он вышел из госпиталя и приехал домой? Когда он вышел из инкубатора? Когда он вышел из утробы матери? Секундочку, я не понимаю. Он эти последние недели, которые он был в инкубаторе, он должен был быть внутри своей матери. Так эти недели не должны считаться. Чего мы вдруг считаем днем рождения? Мы неправильную дату считаем. Потому что если все, что делает мама, это просто подает пищу и нутриенты, все, что требуется для ребенка, когда он находится внутри ее организма. Когда врачи в НИКЮ делают то же самое. Когда ребенок находится в утробе матери, у него все есть, он может быть полностью развит. В чем единственное отличие от того момента, когда он уже выходит, он не самостоятельное существо. И это единственная разница. Мы в иудаизме верим, что зародыш внутри утробы матери является жизнью. Это жизнь. Поэтому иудаизм запрещает аборты, кроме экстренных ситуаций. Запрет об абортах мы изучаем из самого Пятикнижия, из первой части Пятикнижия, где говорится, запрещено убивать душу внутри души, жизнь внутри жизни. Жизнь внутри жизни – это есть ребенок в утробе матери. В экстремальных ситуациях аборты разрешены. Почему? Потому что мы относимся к этому ребенку внутри утробы матери как к живому организму. И какой закон, если человек А грозит сейчас реально убить человека Б? Закон, что человек А должен быть убит. Убийца, потенциальный убийца, который сейчас пришел кого-то убивать, должен быть убит. Это закон Торы. Когда зародыш угрожает жизни матери, он считается как убийца, потому что он угрожает жизни матери. Мы умерщвляем зародыш во время аборта, потому что мы его рассматриваем как человека, по тем же законам, как мы рассматриваем всех остальных людей. Аборты Тора разрешает не потому, что мы не ценим зародыш, наоборот, потому что мы его ценим, как любого другого человека. Но в чем разница? Разница в том, что пока он ходит в утробе матери, он еще не самостоятельная жизнь. Он жизнь, но не самостоятельная жизнь. И вот в этом вся разница. День рождения – это день, когда мы отмечаем свою самостоятельность. И вот это вот самое важное. Живет ребенок замечательно в утробе матери. Я даже подозреваю, что ему там лучше, чем наружу. Поэтому все дети плачут, когда выходят оттуда. Там ему, правильно, там ему тепло, там ему уютно, там его кормят бесплатно, там его обучают Торик. У него все там есть, ему там хорошо. Гаити, нас тут неплохо кормят. Он сидит рожаться. Зачем мне рожать себя, зачем мне выходить наружу? Ей тут хорошо. Но то, что ребенок единственное, что ребенок обретает, когда он выходит наружу, это свою самостоятельность. Почему это так важно? Потому что Бог создал нас для того, чтобы мы были самостоятельными существами. И это самое важное. Мы могли бы жить без своей самостоятельности. Могло бы так быть все сделано в этом мире. Бог мог бы создать мир таким образом, что мы чувствовали, ощущали свою зависимость от Бога. Например, как ангелы. Например, как рыбы ощущают свою зависимость от воды. Сколько бы вы ни читали басни Эзопа, где лисица уговорила рыбу выпрыгнуть из воды, я вас уверяю, это неправда. Еще ни одна лисица не смогла уговорить рыбу, чтобы та выпрыгнула из воды, и я могу за это учаться. Но люди отличаются от рыбы чем? Тем, что мы не ощущаем свою зависимость. Бог специально замаскировал себя. И Бог специально замаскировал нашу зависимость от Него для того, чтобы мы получили эту независимость. Почему это так важно? Это так важно для того, чтобы мы смогли делать все, что полагается, по собственной инициативе. Мы смотрим на историю с Баал-Шем-Товом и Аль-Теревом. Мы не знаем идеи и мысли Баал-Шем-Това. Баал-Шем-Тов нам сам никогда не говорил, что он имел в виду. Но очевидно, что когда Баал-Шем-Тов говорил своему ученику Боруху, отцу Аль-Тереба, не приводить Аль-Тереба к нему, он хотел, чтобы Аль-Тереба потом сам пришел, самостоятельно к хасидизму. Мы могли бы себе представить, если бы даже Альтер-Ребе хотел, чтобы Альтер-Ребе был учеником не его, а английского магика, он бы мог бы сказать ему, ты ему скажи об этом, но уже после моей кончины. Или кто-нибудь, чтобы ему сказал его после этой кончины. Этого нет. Альтер-Ребе должен был сам прийти, самостоятельно. И мы видим интересную вещь. Интересная вещь, что когда мы говорим о начале хасидизма, есть три тома интересных, которые называются «Мемуары Любавического Ребе». Они переведены на русский и английский язык как «Мемуары Любавического Ребе». Это неправильный перевод. «Мемуары» — это то, что люди обычно пишут о своей истории. Это неправильный перевод, но почему-то закрепился, так называется книга, это не мемуар. В этих мемуарах рассказывается о юности Ребборуха, отца Альтер-Ребе. Он со своей сестрой остались сиротами. И их к себе хотели взять родственники. И сестра Боруха пошла к этим родственникам, которые хотели взять. И причем там рассказывается о тяжелой жизни этих родственников и из-за трагедий, которые были в их семье. И нужно было идти одного родственника к другому и так далее. У нее была очень тяжелая жизнь, но она, по крайней мере, где-то жила. У нее был приют. Реб Борух, который тогда был маленьким мальчиком, сказал, что он не хочет быть нахлебником ни в чем доме. Он сам будет всего для себя добиваться, и он сам будет зарабатывать на свою жизнь. Так он решил маленьким мальчиком, и он убежал из дома своих дяди с тетей, сбежал и стал скитаться по всему свету. И описывается его тяжелейшая жизнь, как он пытался выжить. Интересно, почему вообще в хасидизме эта история важна? Тяжелая жизнь евреев. Знаете, сколько тогда было тяжелой жизни? В те годы в местечках, это было сразу после погрома Богдана Хмельницкого, евреи были бедные, голые, босые, выселили из своих деревень. Жизнь была ужасная. Но если нам рассказывается история, значит, она важна не только как исторический факт, она важна для нашей духовной жизни. Вот это и есть то, что подчеркивается во всей этой истории. Реб Борух, отец Альтер-Ребе, настаивал на самостоятельности. Что значит в духовном плане? Это значит, что Бог, поселяя нас в этот мир и маскируясь в этом мире, мог бы наверняка понять, что мы из-за этого божественного сокрытия, в конце концов, будем выполнять намного меньше заповедей, чем если бы для нас присутствие Бога было бы очевидно. Но те немногие заповеди, которые мы выполняем, для него намного более важны. И поэтому он это сделал. То немногое, что мы делаем самостоятельно, намного более важно. А теперь мы видим еще одну интересную вещь в движении именно хасидизма Хабада. Мы знаем, что хасидизм Хабад, в отличие от других типов хасидизма, настаивает на духовное образование. Что это значит? Это значит, что нами руководят две инстанции. Наши эмоции и наши мысли. Но за наши действия напрямую отвечают наши эмоции. Голова без эмоций ничего делать не будет. Мне нужно захотеть встать утром из кровати, тогда я встану утром из кровати. Если я буду думать, что мне нужно встать, но никакого желания у меня встать не будет, я буду продолжать лежать в постели, честное слово. Я знаю очень многих людей, которые говорят, да-да, мне нужно сейчас уже встать. Мне нужно уже встать. Мне нужно. Голова, понимаешь, нужно встать. Но если тело не хочет, то я не встану. Теперь у меня могут быть желания, которые конфликтные. И мне, может быть, хочется немножко встать, но я все равно хочу спать. Тогда для меня будет достаточно эмоций, чтобы хотя бы вытащить себя из-под моего одеяла за шкирку. Нехотя. Но какое-то желание должно быть, чтобы было. Теперь. Откуда у нас появляются наши желания? Наши желания могут у нас появляться из самых разных источников. Наши желания у нас могут появляться от того, что нас вдохновили. Сейчас вдохновляющие ораторы, очень популярные во всем мире, им платят бешеные деньги только за то, чтобы они пришли куда-то и вдохновили бы народ. Большие корпорации платят большие деньги, чтобы вдохновили их работников. Люди сами берут большие деньги на то, чтобы вдохновиться. Значит, много вдохновителей. Некоторые вдохновляют музыка, некоторые вдохновляют эти ораторы, некоторые вдохновляют, как вы говорите, либо кофе, либо что-то покрепче. Но это все влияния, которые, влияния извне, они от чего-то зависят. Если я сегодня вдохновлен этим вдохновляющим оратором, то мне нужно продолжать ходить на его выступление каждый день. Если я пропущу его выступление, то мое вдохновление выдохнется. Okay. Если же я вдохновляюсь музыкой, нужно постоянно слушать эту музыку. Если я вдохновляюсь присутствием какого-то человека рядом со мной, то я должен быть прямо рядом с ним. И в хасидской традиции всегда была важна связь со своим рэбби, потому что во всех хасидских группах, во всех хасидских движениях всегда считалось, что твой рэбби должен тебя вдохновлять. Рэбби была вдохновляющая фигура. И поэтому эти хасидские группы всегда жили и проводили всю свою жизнь рядом со своим рэбби, вокруг своего рэбби, потому что рэбби – это вдохновляющая фигура. Альтер-рэбби настаивал на совершенно другой системе. Альтер-рэбби говорил, что это правда, что наши эмоции руководят нашим действием. Это правда. И это правда, что нам нужно быть вдохновлены. Но у нас должно быть самостоятельное вдохновение. Мы должны быть самостоятельны. Мы должны иметь контроль над своим вдохновением. Просто зависеть от кого-то постоянно это не дело. Единственное, как мы можем самостоятельно себя вдохновлять, это через разум. Разум, понимание чего-то может влиять на мои эмоции, когда я что-то понимаю. И когда я вспоминаю какую-то идею, эта идея меня потом вдохновит, но мне нужно продолжать изучать что-то новое. Поэтому у нас именно в движении Хабад больше литературы, чем во всех остальных хасидских движениях вместе взятых. И это потому, что Альтер-Ребе настаивал на то, чтобы разум вдохновлял наши эмоции. И это возможно только если я продолжаю учиться постоянно. Одна и та же идея меня долго вдохновляет постоянно, и вы должны продолжать учиться. И, может быть, я буду вдохновлен какое-то время этой новой идеей, но потом это выветрится, мне нужно заново учиться. Может быть, потом я вернусь к этой идее снова, через некоторое время она меня снова вдохновит. Но постоянно нужно учить, изучать что-то новое. Поэтому в хасидском движении, именно в движении Хабад, принято изучать хасидизм постоянно. Именно поэтому постоянно мы приходим на уроки по Торе, уроки по хасидизму, потому что это для нас новое вдохновение. Мы самостоятельно вдохновляемся, и это и есть основная причина, почему, как ни странно, именно в движении Хабад дни рождения стали такой важной датой. Потому что день рождения – это день самостоятельности. День независимости. Как у нас разные страны празднуют свой день независимости. В Америке празднуют день независимости от этих ужасных англичан. Правильно? В других странах празднуют день независимости от чего-то там другого. В каждой стране есть день независимости. И мы поэтому знаем, что для нас день рождения – это день независимости. С самого начала, с рождения человека, для нас самое важное – это независимость. И потом мы должны продолжать развивать свою духовную независимость. И это возможно только, если мы продолжаем изучать хасидизм постоянно, потому что тогда разум влияет на наши эмоции, эмоции влияют на наши действия, и тогда мы получаемся в контроле над собой. И для нас контроль над собой – это самое важное для нашей независимости. Духовная независимость от внешних влияний, внешних факторов, и также духовная независимость от своей собственной животной души. Моя животная душа хочет оставаться в постели все утро. Если я не буду независим от моей животной души, я буду спать весь день.